О, я знаю, я не буду рассказывать про то, чего не знаю. Я это оставлю в домашнее задание. Вот, я придумал. Ну, хорошо. Для начала пару слов, буквально совсем пару слов о том, что не вместилось в прошлую лекцию и для чего вообще она была сделана, это самая прошлая лекция. Нет, это, наверное, на эту сторону вешается. Да. Значит, еще раз, прошлая лекция у нас была посвящена командной строке вообще и терминалу, предоставляющему эту командную строку в частности. Погромче. Значит, сначала зачем я это сделал? Если вы помните, это был чуть ли не первый камень преткновения в списке того, разговор, о каких сущностях является разговор о Linux, когда мы его составляли вот на первой лекции. Ну, была еще нулевая. Я же это сделал в начале нашего курса для того, чтобы развязать себе руки. Теперь, если я буду в качестве, в подтверждении своих слов писать на доске какие-то команды, я буду говорить, ну, у нас уже была лекция по командной строке, вы должны все это понимать, вы даже сделали домашнее задание. Вот. Забегая немножко вперед, скажу, что именно интерфейс командной строки является наиболее старым, что ли, образованием в Linux, как в Unix-подобной операционной системе. И по этой причине очень многие вещи, которые существуют в вот такого рода системах, в POSIX совместимых системах с давних пор, лучше всего иллюстрируется именно через нее, через командную строку. Это раз. Ну и два, соответственно, именно такие вещи меньше всего подвержены таким неожиданным кардинальным изменениям, и поэтому, зная их и используя их и опираясь на них, мы можем говорить, что мы более или менее понимаем, как в этом месте устроена Linux-система. Теперь относительно того, что в результате представляет собой эта самая командная строка, как если бы мы пытались сделать домашнее задание. Выясняется при попытке сделать домашнее задание, что в командной строке есть одно место, такое вот что ли узкое, да, вот когда я рассказывал про командную строку, все это выглядело очень даже заманчиво. Смотрите, у нас есть универсальный интерфейс управления, у него есть некие особые базовые принципы, построчная работа, совмещение потока данных с потоком информационного, с потоком управления, есть очень гибкое понятие командной строки в шеле, да, там окружение, команда, параметры, все хорошо. Есть как бы хороший такой задел на свойства оболочки, а именно, что команда в командной строке может быть просто программой и вызываться просто по имени, ну и так далее и тому подобное. То есть мы можем конструировать систему достаточно гибким образом, используя как связующий как бы элемент вот эту самую командную строку, точнее интерпретатор. Да? Узкое место стоит в следующем. Вот новички, такие люди, которые вот первым делом начинают знакомиться с Linux, им говорят, работай в командной строке, немедленно спрашивают, сколько команд в командной строке, покажите мне список. Вот. Те, кто из вас тут так это тихонько хихикает, знают, что этот список довольно велик. Более того, сам по себе вот список команд командной строки как раз не является инвариантным, потому что возможность запускать по имени любую программу означает означает, что этот список динамический. Вот какие программы у вас установлены в системе, такие, значит, таков он и будет. Да, совершенно справедливо. Значит, короче говоря, список этот в своей полноте непостоянен, хотя есть некое подмножество, о котором мы будем говорить в следующем семестре более пристально, которое как раз обеспечивает костяк POSIX совместимый, и вот он-то как раз и будет инвариант. Но даже это подмножество настолько велико, что выучить все его наизусть совершенно немыслимо, а тем более выучить наизусть все это подмножество плюс значит, все варианты его использования, все ключи и так далее. Это задача, в общем, не для человека. И смысл, собственно, домашнего задания сводился к тому, чтобы показать вам, намекнуть вам, как бы, что, работая с командной строкой, не надо что-то такое заучивать, а надо уметь пользоваться справочным материалом. Да? Вот без использования справочных материалов манипуляция такой достаточно объемной средой, как все команды командной строки, она бессмысленна. Но в процессе изучения вот этих самых справочных материалов вы могли бы прийти к довольно забавному выводу, что как костяк вот, командной строки, так и основные утилиты, которые все время используются в всяких системных сценариях, это утилиты, работающие с файлами, либо занимающиеся обработкой текста. Есть еще третий раздел, да, это работа с устройствами, да, там какие-то специальные процессы еще. Да, третий раздел процесс. Но что касается процессов, то, собственно, утилит работы с процессами не так уж много. Так что поставим это в скобочках. А вот эти первые два замечания, что среди утилит командной строки очень много утилит, работающих с файлами, и очень много утилит, перерабатывающих тексты тем или иным способом с файлами, в файлах, без файлов, ну, как-то так. Вот. Наводит на мысль, что само понятие файл и текст, оно достаточно корневое, достаточно инвариантное для Linux-системы, а на самом деле и для вообще всех Unix-подобных систем. Вот. Это так. Когда мы, видимо, это будет в том же курсе, в котором мы будем смотреть какие-то начатки администрирования, возможно, частично мы на это заедем в этом семестре, когда мы будем рассматривать конфигурационные файлы системы, мы увидим, что вот конфигурационный файл – это файл в текстовом формате. Стало быть, работа с системой, изменение ее профиля, какое-то взаимодействие с ней – это работа с файлами и с текстами в них содержащимися. Вот. Это такое вот обещание на будущее, что командная строка сама по себе – это, конечно, сильный инвариант, но вот текстовые файлы – это тоже очень сильный инвариант для Linux-системы, и про них мы еще поговорим. Частично мы поговорим про них в этом семестре, а частично в следующем, если доживем. Но говоря о работе с файлами, вернее так, как только мы говорим, что работа с файлами является более или менее таким серьезным вариантом, так сразу встает вопрос о том, как, где и какие файлы расположены в системе. То есть о том, что стандартизованным, упорядоченным должно быть не только способ работы с файлами, не только их содержимое, но и их адресация в файловом пространстве операционной системы. Вот. И вот это одна из тем, которые тоже являются очень сильным инвариантом, вот, а именно размещение файлов в файловой системе. Под файловой системой в данном случае я имею в виду всю совокупность, скажем так, пространство имен файлов. Да? Слово «файловая система» имеет два определения. Первое – это способ, реальный способ хранения данных на диске, да, там вот файловая система X3, файловая система, там, не знаю, FAT32, там, UFS какой-нибудь, да, там, BTRFS модный нынче, вот. И второе определение – это файлы каталоги и вообще объекты, видимые посредством API файловой системы. Вот я говорю сейчас о втором. Файловая система. Хорошо, не API, не Application Program Interface, а программное окружение. То есть непосредственно то, как они лежат, как эти файлы представлены в дереве файловой системы. Я имею в виду именно это. Да, вот find slash. Вот два реальных. А, вы говорите, что есть еще третье определение, есть да? Да, но говорить про VFS как про файловую систему нельзя. Да, мы говорим сейчас о чем? Об определениях словосочетаний файловой системы. Вот таких два, да? Файловая система может быть, собственно, вот то, что реально лежит на диске. И файловая система может быть то, что видит приложение, когда запускается и смотрит все файлы в системе. И то, и другое подлежит некой стандартизации, некой универсализации. Окей, файловая система. В данном случае, я еще раз говорю про дерево каталогов, там, условно говоря. Хотя в Linux есть не только каталоги, об этом мы чуть-чуть сейчас скажем. Прежде чем начать про это говорить, напомню, что наша задача не доскональное изучение какого-то определенного стандарта, который, кстати, существует. Он называется File System Hierarchy Standard. Вот. И достаточно жестко описывает, как в дереве каталога в файловой системе должны быть разложены файлы. А о том, какие вещи следует иметь в виду, когда мы говорим о Linux, для того, чтобы этим Linux пользоваться. Вот. Первая и главная вещь, которую следует иметь в виду, это представление о том, как вообще файлы и каталоги в файловой системе Linux называются и как к ним обращаться. Да? Это достаточно простые вещи, которые у нас там на втором, кажется, курсе проходятся. Что у нас есть один единственный так называемый корневой каталог, который обозначается вот так, вот, из которого растут все остальные каталоги. Такое вот единое дерево каталогов. Ну и так далее. Да, там. Дерево. Для того, чтобы добраться до определенного файла, скажем, тут USR, тут вот у нас bin, допустим, и тут у нас файлы всякие, вот тут будет там какой-нибудь PSVD, да, это уже файл. Необходимо указать так называемый полный путь, писать USR, bin, PSVD. Вот. Полный путь до файла. Поскольку в Linux одно дерево, то вот такого указания будет всегда достаточно. Именно поэтому это называется полный путь или absolute file name, да? Который включает в себя все каталоги по дереву и название объекта, который может быть файлом, каталогом, в свою очередь, да, там, спецфайлом и чем-то еще. Тут сразу встает вопрос такой побочный, да, а что делать, если у нас файловых систем в смысле первым, в смысле реально размеченных разделов на жестких дисках много, да? Ну, в случае Windows мы знаем, что каждый такой раздел называется одной буквой отдельной. В случае единого дерева каталогов очевидно, что некоторые из этих разделов либо вообще не используются никак, либо должны быть каким-то образом смонтированы, то есть включены в общее дерево файловой системы. Да, то есть вот мы говорим, что там какой-нибудь home, мы об этом сегодня поговорим, home, да, получилось home, на самом деле расположен на другом вообще жестком диске в определенном разделе, да, но с помощью монтирования он подключен вот сюда, в каталог slash home, этот раздел. Такая процедура, как я уже сказал, называется монтирование. Вот этот каталог называется точкой монтирования или mount point. Вот. Ну и соответствующая команда, которая, как правило, доступна только суперпользователю, называется mount. Есть исключения, которые мы не будем на сегодняшний день вот прямо сейчас обсуждать, как это монтировать, нет суперпользователя. Вот. О, вспомнил, что у меня здесь нету, надо бы не забыть. Постараюсь не забыть. Нарисую вот здесь звездочку. Вот когда я ее сотру, значит, я рассказал, что было. А когда... Так интереснее. Вот. А если не сотру, значит, я забыл. Вы мне потыкаете в нее, если вы сами не забудете, и скажете, вот вы не рассказали. Да-да-да, я скажу, я забыл, зачем я нарисовал, точно. Вот, значит, монтирование. С помощью операции монтирования, естественным образом, у нас все различные файлы в IE-системы, то есть потенциальные носители данных, могут быть объединены в единое дерево каталогов, и, соответственно, принцип доступа к файлу по его пути, он не... Ну да, этого самого раздела. Но раздел это тоже неправильный термин, потому что там может не быть никаких разделов, а может быть сразу файловая система. Слово блок мне тоже не нравится.
Могу назвать как угодно.
Вот поэтому я это называю файловыми системами. Это неправильное определение, я знаю. А есть ситуация, когда никаких разделов тоже нету, а файлосистемы есть. Любая файлосистема, которая расположена прямо на диске, безо всяких разделов. Ну, в общем, термин не строгий, как вы догадались. Окей. Значит, монтирование. Как оно там в действительности происходит, в общем, достаточно понятно, что монтирование, что, куда. Пользователь в подавляющем большинстве случаев этим не занимается. По многим причинам, о некоторых из них мы сегодня даже немножко поговорим. Было бы интересно извлечь какую-нибудь выгоду из такой вот жесткой организации именования файлов и каталогов, из такой вот жесткой организации именования файлов и каталогов для более или менее систематизированной организации самой файловой системы. Вот эта выгода, собственно, и называется File System Hierarchy Standard, который описывает, какие файлы где лежат. Во. Приведу несколько выдержек из этого стандарта, просто для того, чтобы показать, что в линуксовой файловой системе изначально, если вы, будучи администратором, не загадили ее, достаточно жестко специфицировано, где что должно находиться. В корневом каталоге есть каталог bin, где лежат, как вы думаете, что? Правильно исполняемые программы, бинарники так называемые. Есть еще каталог SBIN, где лежат такие исполняемые программы, которые вам не нужны. Они настолько вам не нужны, что в большинстве случаев у вас туда и вы не можете запускать оттуда программы по имени, потому что в специальной переменной окружении не указано, что программы надо искать в SBIN. В первую очередь всякие демоны, которые все равно запускают при старте из топ-системы, и обычный пользователь не может это сделать. Ну, в общем, то, что пользователь, вообще говоря, сам собой запустить не может. О, кто-то наконец встал с пробела. Значит, бинарники. Если для работы этих бинарников нужны какие-то разделяемые библиотеки, то они лежат в каталоге /lib. Я все бил. Нет, lib. Это мы пока сотрем. Чтобы закрыть сразу тему с монтированием, в файловой системе есть целых два каталога. Один называется MNT, а другой называется Media, в которых, собственно, заводятся маунтпоинты, да, точки монтирования. Если вы внезапно захотели смонтировать какое-то устройство, то, чтобы вам не путаться, вы в данном случае не только вы, там, а скажем, операционная система. Чтобы вам не путаться, вот есть два таких каталога. В каталог слэш-медиа происходит создание маунтпоинта и монтирование автоматически. Допустим, вы ставили флешку, и вот машинерия вашей операционной системы плюс вашего DE, рабочего окружения, сработала таким образом, что в каталоге слэш-медиа создался подкаталог, между прочим, всякий раз разный. То есть в некоторых системах они пытаются читать, скажем, volume label файловой системы, иногда они пытаются какой-нибудь серийник выдать, иногда UID, иногда еще что-то. В общем, каждый раз по-разному. Зависит от подкаталог, и автоматически произойдет монтирование слэш-медиа, слэш-чего-нибудь того носителя, который вы вставили. Вы нажали кнопочку, извините, «Безопасно извлечь». Вот. И вся эта машинерия сработала обратно. Сначала она размонтировала, а потом еще и удалила этот каталог так от греха подальше. Вот слэш-медиа, слэш-что-то. Если вы захотели сделать это пальцами, ну, допустим, работая администратором, вы там хотите по-быстрому смонтировать какой-нибудь образ ISO-шки с помощью loop-маунта или еще что-нибудь такое, вы используете каталог MNT и сами там вручную создаете в нем подкаталоги, монтируете туда, размонтируете. Вот. Чтобы вам не путаться с системой, заведено их два. Да. Нет, потому что, собственно, операция маунта – это вот как раз зацепление маунт-поинта и той файловой системы, на которую она смотрит. Соответственно, только это можно размонтировать. Другое дело, что у вас, может быть, там какие-нибудь ссылки символьные, вы написали команду монтирования, указав символьную ссылку, а размонтировали по реальному пути. Да. Не-не-не-не. Ну, например, значит, они монтируются стеком, то есть вот последнюю видно, остальных не видно. Предыдущая останется. То есть такая штука, как использование одного и того же маунт-поинта для последовательного монтирования различных устройств, она есть, она неудобная, и в реальности ей никто не пользуется. С чем бы продолжить? И это чуть позже. Наверное, я продолжу специальными файловыми системами, раз мы говорим про монтирование. Да? Значит, в Linux предусмотрено еще некоторое количество файловых систем специального вида, так называемых виртуальных файловых систем, которые, вообще говоря, устроены таким образом, что в дереве каталогов вы видите какое-то содержимое, никакому реально пространству на каком-нибудь носителе данных они не соответствуют. Это dev, это prod и sys. В принципе, их может быть сколько угодно, да, вот сколько вы их напишете, столько будет. Но dev, prod и sys есть чуть ли не всегда. На современных ядрах, естественно, да. Значит, идея в чем? Идея виртуальной файловой системы представить в виде объектов файловой системы, файлов и каталогов, какую-нибудь информацию. В частности, slash-sys представляет в виде объектов файловых системы, то есть каталогов, устройств всяких, ссылок символьных и так далее, архитектурный, аппаратный профиль вашего компьютера. Какие шины, на каких шинах какие, значит, хосты, какие у них там девайсы на этих шинах висят, какие у них там идентификаторы, всякие их свойства. Все это довольно развесистая машинерия и довольно развесистая архитектура. И чтобы можно было этим пользоваться по частям, это представлено в виде объектов файловой системы slash-sys. Да? Никакой реально носитель данных не содержит того, что вам видно в slash-sys. Это виртуальная файловая система. Ну, нет, вот ровно вот в всю эту информацию в целиком, она представлена именно драйвером виртуальной файловой системы, именно так.
Потому что ничто не мешает, в момент выдала, системы выдал, просто генерировать информацию.
Ровно так оно и происходит.
Ну, в
Да, да. В случае sys это происходит ровно так. В случае proc это происходит тоже ровно так. Вот. Идея стоит в том, чтобы какие-то данные представлять в виде файлов. Вы с ними, с файлами, работаете типичным файловым API, read, write, open, там, unlink, create. А на самом деле вы таким образом передаете файлы данной системе или получаете их от нее. То же самое можно сказать про файл системы /proc, который представляет собою информацию о уже на этот раз программном как бы профиле вашего компьютера, о том, какие процессы запущены, какие у этих процессов свойства ресурсы, какие дополнительные свойства имеются у ядра операционной системы, у каких-то ее сетевых составляющих и так далее. Proc в Linux очень-очень развесистый. Вот. В отличие от какой-нибудь FreeBSD, где в основном там только данные по процессам лежат. В Linux там очень много всего. Вы можете даже перезагрузить компьютер, отправив специальную последовательность букв в специальное место файлов в proc. Да, да, он самый. Совершенно справедливо. Есть много вариантов. Правильно. Короче говоря, манипуляция, внимание, это очень важно в этом представлении. Манипуляция файлами в виртуальной файловой системе приводит к тому, что вы управляете системой, не выходя из парадигмы файла текста. Вот это довольно важная вещь. Для того, чтобы такая штука появилась, необходимо выполнить всю ту же операцию монтирования. Ну, это делает операционная система при загрузке, разумеется. Вот, указав в качестве типа файловой системы какую-нибудь из виртуальных файловых систем, типа ProcFS, там, SysFS, здесь вот, а в случае DEV, там, по-моему, просто обычно TMP какая-нибудь, TMPFS используется. А, UDEV, конечно, да, UDEV, чтобы он видел, что там вот, да, UDEV. Вот, значит, это был адский ад. С DFS была история такая. Дима Левин посмотрел его код, удалил оттуда половину. Это продолжало работать ровно так же, как вот в целом виде. И мы решили, что мы не будем это использовать. Ну да, да, UDEV правильнее. UDEV правильнее. Окей. Довольно забавно, или там, скажем, примечателен тот факт, что в файловой системе обязательно есть каталог USR, в котором мы с удивлением обнаруживаем опять в каталоге bin, sbin, lib, вот. В некоторых случаях даже etc, он специфицирован в FHS, но, по-моему, не используется никогда. И это потом. USR local — это третий уровень. Зачем так? Традиционно считается, что файлы, находящиеся, бинарники, находящиеся в каталоге bin и sbin, необходимы для выхода вашей операционной системы при ее старте в штатный режим, то есть запуска всех нужных сервисов без там, каких-то вот хитрых сервисов типа Apache и всего остального. Да, совершенно справедливо. Когда, скажем так, не в штатный режим, а в режим, позволяющий эту систему починить в случае чего. Понимаете, да? Вот у нас что-то произошло, мы не хотим работать на живой машине, мы ее перезагружаем в однопользовательский режим. И в этом однопользовательском режиме, когда мы, так сказать, как администратор, имеем полный доступ к всей операционной системе, и никто нам снаружи не мешает, потому что нет никаких входящих сетевых, мы ее чиним. Вот для того, чтобы загрузить систему в maintenance mode, по идее, должно быть достаточно вот только того, что содержится в нем каталог. Все остальное – это в первую очередь прикладные программы. Все остальное размещается в каталоге USR. Это может нам позволить сам каталог USR также размещать на отдельной файловой системе, скажем, на другом разделе, изрядно подсократив объем того раздела, на котором у нас находится корень. Я бы даже сказал, что в этом случае, в случае такого разбиения, корень у нас всегда фиксированного размера, потому что мы всегда знаем, что находится во всех этих каталогах. Вот. А вот USR может быть, так сказать, достаточно велик, потому что мы можем наставить туда кучу-кучу разных прикладных задач, разных приложений. Вот. Значит, сообразно этому, этой политике разделения, да, что корень для выхода в режим maintenance mode, а USR для выхода в режим эксплуатации приложений, в USR содержится, скажем, каталог Share, которого нет в корне, который используется вот для чего. Исторически каталог Share был выделен для того, чтобы его можно было, как это видно из его названия, экспортировать по сети. Представим себе, что у нас в сети есть несколько компьютеров различной архитектуры. Кстати сказать, на сегодняшний день достаточно легко представить, учитывая, что есть 64- и 32-разрядные варианты операционных систем. Ну, а если это Linux, то никто не мешает нам еще и на других вообще принципиально платформах его запускать. Там Debian, сколько сейчас поддержанных платформ? 12 или уже меньше? 8? Было 12, но там повыбрасывали какой-то трэш. Да, еще. Ну, неважно. Значит, у нас есть в таком вот классическом Linux-ядре поддержка достаточно большого числа различных аппаратных платформ, вот, и вы вполне можете себе позволить эксплуатировать технику на этих различных аппаратных платформах в рамках одной сети. Так вот, в каталог USR Share по договоренности складывается информация, которая на всех этих платформах одинаковая, платформа независимая информация. Бинарники, очевидно, платформы зависимые вещи. Вот, библиотеки, очевидно, платформозависимые вещи, а вот документация, допустим, или картинки, или какие-то сценарии, там, библиотеки сценариев, какие-нибудь модули к Питону или Перлу, это все платформонезависимые вещи, и они традиционно лежат в каталоге USR Share, там, документация в док, допустим, да, там. Вот. То есть это нужно для того, чтобы вообще как бы накидать эту вот содержимое USR Share в один единственный файловый сервер и потом его раздавать по всем машинам. По-моему, так уже никто не делает. Так что это немножко легаси. Тем не менее, оно не мешает ориентироваться в файловом пространстве, а скорее помогает, потому что мы знаем, что в Share лежат вещи, не равные бинарникам. Документация, картинки и всякое такое. А что еще в USR такого есть, чего может не быть? Ну, SRC какой-то, но это уже неинтересно. В USR мы обнаруживаем, чтобы окончательно всех запутать, обнаружим каталог local. В котором мы видим что? Bin, lib, еще etc. ETC расскажу. Значит, что это такое? Согласно File System Hierarchy стандарту, содержимое каталога local должно переживать полную переустановку системы. То есть, если вы хотите накидать локально на какой-то компьютер какие-то бинарники, возможно, там с их библиотеками и настройками, которые лежат в ETC, и хотите не забыть про то, что вы это сделали, не стоит их накидывать вот сюда или вот сюда. Почему? Тысячи их там. Понимаете, да? Вот список всех команд Linux может занимать несколько тысяч программ, которые лежат USR bin, USR и просто bin. А если вы сами накатали на коленке скрипт на 1000 строк, небольшой там, и вы не хотите его терять, и хотите не забыть про то, что он где-то лежит, то USR local bin или там sbin, да, это самое такое для него правильное место. Потому что он там будет один, ну, если вы очень активный, там будет много ваших вот наколенных поделей, да. Вот. И когда вы захотите, скажем, что-то на машине переставить, все убить, поставить заново, что-то сделать, что-то обновить, содержимое USR local трогаться не будет, а если вы там все собираетесь все убить, то, по крайней мере, вы это... Вот, вы будете знать, что бэкапить. Возьмете вот это, закатаете на флешку, переустановите, раскатаете обратно. Да, да. И он специфичен для данной машины. То есть, говоря о том, что на наших компьютерах стоит такой-то дистрибутив, обновленный до там в такой-то момент мы можем говорить об идентичности каталогов там UCR, BIN или там LIB, ETC и так далее. Ну, ETC нет. BIN, LIB, там, шаре. А вот об идентичности каталогов UCR local мы говорить не можем. Для той же самой цели служит каталог /opt, который лежит в корне. Собственно, слово opt от слова optional происходит, и он служит ровно для того же. Вы туда сваливаете какую-то билиберду, которая вот не классифицируется, вы ее туда руками поставили, гуглобус какой-нибудь. Вот гуглобус ложится в opt, если его ставить из-под рута. Вот. Нет, есть отличие. Важное отличие стоит в том, что каталог USR Local, он структурированный. А те ребята, которые делают то мега-приложение, которое вы хотите поставить, ничего про это не знают. Ну, например, люди, которые Гуглу делали Гуглобус, они, в общем, не заморачивались вот всеми этими UCR, Local, BIN, LIB, SHMIP. Что они делают? /opt, /Google Earth, и там все валяется. Вроде того. Вот. В случае, если это изолированное приложение third party, не являющееся частью дистрибутива, это чуть ли не наилучший вариант. Потому что никому оно не будет мешать никогда. Будет там валяться, там и все. Вот. Хотя, если ребята там, так сказать, поднатужатся, они могут себе вполне позволить ставиться в USR-шаре, в USR Local, да, и там раскладывать бинарники в BIN. Там. Чего? Да не завязан. Почему? Туда же ничего не ставится из пакетов. Не завязан.
Но идея в том, что локальная.
Опт тоже локальная вещь.
А опт это для тех вещей,
Ну хорошо. Я не вижу особой разницы между первым и вторым, но, в общем, формально говоря, это не одно и то же. Это правда. Окей. Значит, таким образом, получается, в общем, довольно разумное разделение. Да? В корне лежит только необходимое, в USR лежит достаточное, а в USR local лежит сверх того. Тут возникло слово ETC, о котором надо поговорить отдельно, потому что это, пожалуй, один из самых важных каталогов в системе каталогов FHS, ибо в нем хранятся настройки. Возможно, в этом, а возможно, в следующем семестре, зависит от того, как у нас со временем будет, мы немножко посмотрим структуру самого ETC, то есть поглядим, вот где там есть специфичные уже именно для Linux вещи, которые используются, скажем, для первоначальной, ну, для загрузки системы или чего-нибудь такого, для сервисов системных. Вот. Но то, что нужно знать, что ETC – это каталог, хранящий настройки всех, так называемые системные настройки всех, ну, в идеале вообще всех сущностей в операционной системе. К сожалению, это не совсем так, но в идеале это так. Вот. И если мы хотим, ну, что ли, по-быстрому сохранить перед переустановкой, по-быстрому сохранить нашу систему, то по большому счету ETC и еще HOMA должно быть достаточно. Напоминаю, что еще нам нужно вспомнить про USR Local и про Opt, которые тоже локальные, да? Но настройки системы, профиль ее, хранится в ETC. Заглянув в этот самый ETC, что я активно рекомендую вам сделать, вы обнаружите там дикое количество конфигурационных файлов, подавляющее большинство из которых, нет, они все в текстовом формате, все. Подавляющее большинство этих текстовых форматов вполне читаются, да, исключение какой-нибудь gconf с его ужасным XML. Вот. Значит, это, напоминаю, отсылка все к тому же принципу, что когда мы работаем, хотим взаимодействовать с системой, мы предпочитаем взаимодействовать с файлами, которые сами по себе в текстовом виде. ETC. Название как бы намекает нам на то, что там лежит все остальное ненужное, а на самом деле там как лежит самое нужное. Да? Вот, чтобы понять, как работает система, надо заглядывать именно в ETC. Теперь, сколько у нас там времени? Теперь мы продвигаемся к еще одному, приближаемся к еще одному инварианту, который у нас тоже был на вот этой самой первой лекции упомянут, а именно к правам доступа. Путешествуя по вашей замечательной файловой системе линуксовой, вы обнаружите, что далеко не все каталоги вам вообще можно даже и посмотреть. Ну, в частности, каталог, который называется slash-root, посмотреть вам нельзя. Вот. И еще там изрядное количество каталогов, в которые даже зайти нельзя. На них там вот крестик нарисован или замочек нарисован. Ну, смотря чем вы пользуетесь для просмотра. Или ELS вам говорит, что permission denied. Вот. То есть, ну, в частности, каталог slash-root – это так называемый домашний каталог суперпользователя. Да? Такое место, где суперпользователь хранит какие-то вот свои личные суперпользовательские мусор, как правило. Вот. И на эту же тему есть каталог, который называется slash-tmp. У него совершенно обратная картина. В него может записывать, он доступен всем. Более того, он доступен всем на запись. Вот все каталоги, все, про которые я сейчас говорил, до единого, недоступны на запись обычному пользователю. Ни в один из них вы ничего не можете написать. А вот в TMP можете. А я про вар еще не говорил. Вот. Значит, он как раз здесь же. Это ровный специальный каталог, как видно из его названия, для хранения временных файлов. Еще один каталог, который имеет прямое отношение к пониманию, к использованию прав доступа, это каталог slash-home. Традиционно, хотя это не является регламентом, это является только стандартом, в каталоге slash-home, вернее, подкаталоги каталога slash-home являются так называемыми домашними каталогами пользователей, вот. Домашний каталог – это, каталог, который данному пользователю, скорее всего, разрешено записывать. Опять-таки, это не регламент, это стандарт. Да? То есть вы можете взять и запретить это. Вот. Например, не создавать пользователю домашнего каталога вообще. Этот домашний каталог, он при старте пользовательского приложения является еще для него текущим, если не указано иного. Про текущий каталог мы будем говорить, когда будем говорить про окружение, скорее всего, сегодня. Он специфический. Итак, каталоги slash-home, slash-имя пользователя, они являются домашними каталогами пользователей, права доступа к которым более мягкие, чем ко всем остальным каталогам системы вообще. Наконец, последний неупомянутый каталог, про который надо тоже хорошо знать, это каталог slash-var. Как следует из его названия, каталог используется для хранения данных переменного размера или вообще то ли существующих, то ли нет. Ну, в первую очередь, системных журналов, информация о состоянии сервиса, вот таких вот вещей. В частности, системные журналы хранятся в каталоге Warlog. Вы можете заметить, что содержимое каталога Warlog, опять-таки, частично вам доступно, а частично, может быть, и нет. Может быть, это какие-то такие тайные системные журналы, которые видны только системному администратору. Свойство каталога var содержать файлы реально очень разного размера, то есть системный журнал может быть маленький, может быть большой, он все время растет и так далее, является поводом для того, чтобы вообще хранить var в отдельной файловой системе. Ну вот файлы в var ведут себя совершенно по-другому, да, они могут расплодиться, у вас может на сервере внезапно что-то заглючить, а в это время будете в отпуске, а оно будет глючить раз в 0,1 секунды. И каждый раз выдавать сообщение на полстраницы относительно того, как именно, почему оно глючит и как вам будет от этого плохо. Так вот, вам будет гораздо хуже, если через неделю вы вернетесь из отпуска и увидите, что у вас нет свободного места вообще нигде. Вот. Я видел операционные системы, у которых, Unix подобные, у которых от этого там, ну, сильно срывало крышу. От переполнения корня реально может произойти нехорошо. Вот. А вот если у вас файлы переменного размера будут на отдельной файловой системе, то даже если она переполнится, ну, у вас застопорится введение системных журналов. Вы, собственно, увидите в самом большом системном журнале, из-за чего оно застопорилось. Вот, потому что именно из-за него оно и застопорилось. Кстати, то же самое относится и к WHO. Наконец, то же самое относится и, допустим, к ТМП, но в несколько другом виде. Поскольку... Что? И QSR? Ну, QSR понятно. QSR я уже говорил, что его можно отдельно откладывать. Вот. Вот. В случае USR и OPT это, в общем, не очень критичное отличие, а в случае ТМП довольно важные, потому что разные приложения и пользователи имеют дурацкую привычку хранить в этом ТМП всякий мусор. Вот. И этот мусор там все живет и живет. Вот кто Windows пользовался, знает, что в Windows временном каталоге вот, может быть тысячи каких-то удивительных файлов с совершенно ужасными именами, про которые никто не знает, зачем они там лежат. Вот. Ну так вот, есть хорошая практика монтировать каталог ТМП в так называемом ТМП-ФС. Это такая файлосистема в памяти, которая при необходимости может быть выкачана на диск, а по перезагрузке просто полностью очищается. Ну, вернее, когда вы ее размонтируете, она исчезает. Соответственно, все эти временные файлы исчезают. Содержимое ТМП вообще не обязано переживать перезагрузку. Так уж, раз уж дело до этого зашло. Во. Что касается вара, то помимо того, что там хранятся файлы неизвестного размера и неизвестной длины, есть одно существенное отступление от идеологии стандарта. Мне кажется, от самого стандарта от ФХС отступления нет. Варлип, по-моему, в ФХС прописан. Вот. Но есть существенное отступление от самой идеологии, заключающееся в том, что в каталоге варлип могут храниться вполне себе разумные файлы, в том числе даже настройки или, скажем, зоны DNS-сервера или что-нибудь такое. Просто там var, lib, скажем, bind. Вот, в Linux это выглядит вот так, var, lib, bind. Да? Или там еще что-то. Каталог var, lib используется для хранения изолированных окружений. Вот. И поэтому там внутри может даже etc встречаться, еще что-то. Вот. Сейчас мы не будем подробно разбирать ни что такое изолированное окружение, ни почему оно хранится в varlib. Просто имейте в виду, что в некоторых случаях вам придется лезть туда для поиска настроек, ну вот того же самого name-сервера. Да? Вот он может быть зачертованный и валяться в varlib, а вовсе его файлы могут валяться в varlib, а вовсе не в etc. Вот. Все так делают. На сегодняшний день все... Правильно. Надо править etc, но специального каталога все равно нет в etc, правильно? Соответственно, если у вас есть какие-то зоны, они все равно будут лежать там и нигде больше. Ну вот. Естественно, в etc должен быть named conf, который ссылается в правильное место. Вот это да. Но он будет. Да. Ну, в общем, неважно. Да? Значит, возвращаясь к тому, что var это место для хранения генерируемых файлов и файлов переменного размера, в частности, var-кэш, да, генерируемые файлы. Но есть одно исключение, вот такое. Вообще говоря, вот мы и пропутешествовали по всей файловой системе, более или менее выяснив, для чего она. Как я уже сказал, это довольно строгий инвариант. Исключения из этих правил называются нарушением файл систем иерархии стандарт и на таких людей минуту показывает пальцем. Вот. Более того, он нам потребуется, этот инвариант, этот стандарт, когда мы будем говорить про пакеты. Там будет, это одно из свойств пакетов опирается ровно вот на эту стандартизацию. Спрашивайте. Дайте подумать. Он, разумеется, есть, каталог будет, давайте мы его укажем. Это совершенно не обязательно должен быть раздел, хотя удобно делать отдельный раздел, чтобы там лежали ядра и стартовые виртуальные диски. Если мне не изменяет память, Это часть ВХС, в котором, собственно, прописано, что там должна быть лежать информация, ответственная за загрузку операционной системы первоначально. Но там может вообще ничего не быть, если вы используете какие-то нетрадиционные способы загрузки. Вот. Ну, потому что ядро лежит не там, само ядро, которое грузится, может вполне лежать не там. Да. Может грузиться по PXE. И, соответственно, у вас в ArchBoot может ничего не лежать. Но в стандартном Linux, который установлен на... В смысле, в slash-boot. Но в стандартном Linux, который установлен на обычный компьютер, вы, скорее всего, увидите, что в каталоге boot лежат как минимум ядро операционной системы, стартовый виртуальный диск и какой-то конфигуратор для... конфигурационные файлы для загрузчика. Вот. Все остальное зависит уже от самого загрузчика. Окей, спасибо за напоминание. Теперь было бы самое правильное заняться правами доступа, но у меня есть еще одна тема, которую надо потрогать, но не заглубляться в нее слишком, чтобы не получилась лекция на целую лекцию. Это тема процесса. И с другой стороны, я бы хотел начать свой рассказ о правах доступа уже после того, как мы поговорим и о файлах, и о процессах, ибо доступ – это доступ процесса к файлу, и на свежую голову, а не после часа лекции. Поэтому мы сейчас немножко поговорим про процессы. Опять-таки, этот разговор будет недостаточно полным. Он ведется в восполнение того инварианта, с которым нам придется иметь дело, даже если мы совершенно не собираемся становиться линуксоидами, а у нас просто на руках линуксовая машинка, которой мы хотим пользоваться. Нам все равно будут говорить про то, что прибей такой-то процесс, посмотри, есть ли этот процесс, посмотри, не поедает ли он ресурсы. Да. Кстати, я рассказал, про что хотел. Сейчас я скажу. Это было вот это. Это был варлип как исключение из идеологической вот платформы вара как такового. Поэтому мы делаем некую перебивку кадра. Да, слушаю. Или не имеет. Это зависит от... Вообще, наличие папки lib64 является, по-моему, все-таки нарушением ФХС. И это следствие желания проэксплуатировать тот факт, что на 64-разрядных архитектурах можно запускать 32-разрядные приложения. Вот попытка развести и свалить все архитектуры в одну кучу, она приводит к образованию lib64. Вот. На сегодняшний день в Linux задача прозрачного такого вот никому не мешающего объединения, никому не мешающей эксплуатации свойства запускать 32-разрядные приложения под 64-разрядную платформу, эта задача не решена по-хорошему. Вот. В некоторых дистрибутивах, вроде Red Hat или Ubuntu, она решена по-плохому, то есть вы можете смело ставить 32-разрядные приложения в 64-разрядную архитектуру и страдать от этого. Вот, потому что там же все другое, и те библиотеки, которые они с собой тащат, они другие. Вот, хотя спасибо, есть lib64. В некоторых дистрибутивах она решается насильственной пересборкой. То есть вы ставите в свою 64-разрядную операционную систему специальным образом собранные пакеты 32-разрядные библиотеки, которые просто другие. Вот. Но это как бы двойная работа, это тоже плохо, а идеального решения пока не существует. Я думаю, что оно очень скоро найдется, когда 32-разрядные платформы просто умрут. Вот тогда будет решение. Всем будет пофиг. Вот. А мы говорим про процессы. Говоря про процессы, я введу несколько обозначений, которыми мы будем очень агрессивно пользоваться, говоря про права доступа в следующий раз. Но сначала про, собственно, процессы. Как известно, у нас в операционной системе может быть запущено сколько угодно процессов. Вот. Ну, это число, сколько угодно, это число такое. Вот. Три. Не. А еще ядра, еще процесс ядра, их там много.
Так,
их нельзя запустить. Они есть. Так что их меньше. Ну, неважно. Значит, достаточно много процессов. Это тоже число такое. Вот. И, естественно, никакого параллелизма в смысле четкого параллельного выполнения всех этих задач одновременно не существует. Да? Ядер у нас штуки две, вот, да, примерно, плюс-минус. И, соответственно, на самом-то деле в каждый момент у вас может работать только две задачи, да, а все остальные, они как-то должны обеспечиваться, должен псевдопараллелизм. Мы здесь не обсуждаем вот эту всю тему, связанную с замещающей многозадачностью и псевдопараллелизмом. Это все достаточно хорошо освещено в курсе типа архитектуры вычислительных систем. Скажу только, что вот именно она-то, замещающая многозадачность, и псевдопараллелизм реализованы в ядре Linux, собственно, чем мы активно и пользуемся. То есть с точки зрения пользователя мы таки имеем дело с параллельно запущенным там несколькими десятками процессов. Все эти процессы собраны в единую таблицу процессов, которая доступна в вполне разумном виде, вот как раз вот здесь вот в каталоге /proc, да, там по номерам. У каждого процесса есть свой идентификатор, это число, PID, идентификатор процесса. Когда запускается очередной новый процесс, ему выдается очередной идентификатор по каким-то достаточно простым, хотя и не очень прозрачным правилам, но типа... Да, берет следующий очередной, а дальше следующий свободный. Если он перевалил через max-proc, он начинает по кругу. Вот. Ну, такое, как в хэшировании, собственно. Да, вот процесс хэширования происходит ровно так. Мы выбираем хэшик, а потом, если он занят, идем вперед, доходим до конца, идем сначала. Вот когда найдется свободный, тогда его найдется. Главное, что нужно знать, что идентификатор процесса у всех процессов уникальный. И, собственно, это и есть тот идентификатор, то число, по которому процессы друг к другу обращаются. Помимо того, что у каждого процесса есть PID, у него есть идентификатор пользователя, который его запустил. Это некое число, которое предназначены как раз для выяснения прав доступа. Сегодня мы поговорим о том, откуда он вообще берется, идентификатор пользователя, и каким образом он вообще, каким образом у процесса берется. Да? А в следующий раз уже поговорим, как он используется для доступа к файлам и каталогу. Идентификатор пользователя уникально определяет пользователя, ну, с некоторыми оговорками, про которые нам вот сейчас узнать совершенно неинтересно, потому что это только всех запомнит. Будем считать, что уникально определение пользователя. Соответственно, у каждого процесса всегда есть его собственный идентификатор и идентификатор пользователя, который его запустил, соответственно, вот с информацией хранящейся системы. Под которым он работает, да. С правилами которого он работает. Потому что его можно поменять. Об этом мы в следующий раз поговорим. Помимо этого, это уже так к слову придется, потому что нынче мы этим пользоваться не будем. Есть еще идентификатор группы. Это тоже такой идентификатор. Он отличается тем, что он не уникален. Несколько пользователей может быть членом одной и той же группы, и сам пользователь может быть сразу нескольких групп. Причем этих идентификаторов группы, их как бы много. Есть один, так сказать, основной, и еще целый список необязательный. Да. Там есть некая хитрость, связанная с тем, что в списке там имена, и эти имена преобразуются потом обратно в идентификаторы. Давайте мы вот так вот уберем это, напишем группы. Другие группы. Мы к этому еще вернемся в следующий раз, когда мы говорим про права доступа и про определение доступа процесса к файлу. Значит, сейчас мы просто обозначаем, что у процессора есть обязательный идентификатор, есть идентификатор пользователя, с правами которого он работает, и идентификатор группы. И, возможно, другие группы, которым он тоже принадлежит, это уже, так сказать, для каждого пользователя. Да? Значит, вот это идентификатор процесса, process identificator, и это идентификатор пользователя, user identificator, используется, будет потом использоваться для определения прав доступа. Поговорить сначала про то, по-быстрому, про контекст, про окружение процесса и про то, откуда берутся уиды. Значит, в Unix-системах традиционно используется достаточно остроумный способ порождения одним процессом других процессов, который, в числе прочего, гарантирует нам еще и жесткость выполнения прав доступа. В частности, он гарантирует сохранение вот этого самого уида о порождаемых процессах. Идея вот какая. У каждого запущенного процесса существует так называемое окружение, environment, окружение процесса. Это открытые файлы, список открытых файлов. Это так называемые переменные окружения. Помните, мы про них уже, их уже упоминали, переменные окружения, когда в формате командной строки описывали вот эту вот первую часть необязательную. Когда мы говорили LCO равняется C, пробел, man что-нибудь, да? Или POSIX, точнее, не C. То есть мы переставляли, переустанавливали переменное окружение LCO с тем, чтобы команда man использовала язык стандартный, а не тот, который текущий в системе, скажем, русский. Так вот, этих переменных окружений в окружении процесса довольно много. С помощью них можно управлять работой этого процесса, то есть при запуске процесса, переопределяя переменное окружение, мы меняем его работу. Вот. Нам важно, что это вот часть. Ну и, естественно, идентификатор. Уид. Что-нибудь еще туда входит, я сейчас не помню. А, о! Вот здесь вот. В каталоге слэш прос под каталоге с номером процесса, мы можем видеть все это окружение целиком. Там довольно много всего. Да, некое представление, разумеется. В данном случае мне важно вот это. Когда мы хотим породить дочерний процесс, эта операция не атомарная, а двойная. По крайней мере, в классическом Unix это устроено именно так. Сначала происходит командочка fork, системный вызов, fork. Системный вызов fork делает из одного процесса два абсолютно одинаковых процесса. Сейчас. Два не абсолютно одинаковых процесса. Разница стоит в том, между этими процессами исключительно, что у них разный пип. Ну и понятно, да, что в коде программы сам вызов fork возвращает два разных значения. Вот этому он вернет 0, а этому он вернет вот это в качестве результата. Да, значит, но, да, естественно, у них разные контексты, разные сегменты данных, это просто копии, но копии достаточно близкие. Нам важно знать, что в результате форка мы получаем скопированное полностью окружение процесса. То есть файлы, открытые процессом родителем, также являются открытыми файлами процесса дочернего. Все переменные окружения процесса родителя копируются в переменное окружение дочернего процесса. Идентификатор пользователя и группы процесса родителя копируется в дочерний процесс. Получается два процесса, которые делают одно и то же, вот, имеют совершенно одинаковое окружение и практически одинаковое. Там вот с точностью до того, где у них там расположены данные и все остальное. Вот. Одинаковые идентификаторы, я имею в виду пользовательские, да, они принадлежат одному и тому же пользователю и группе, и только разные PID. Вот. И на основании того, кому функция fork вернула 0, а кому функция fork вернула идентификатор родительского процесса, эти процессы делают вывод о том, кто из них родительский, а кто дочерний, и, соответственно, себя ведут. Собственно, традиционная практика состоит в порождении другого, принципиально другого процесса, состоит в том, чтобы сделать fork, после чего сделать exec. А здесь, значит, другой процесс. Значит, ну, там довольно длинный формат у этого самого экзека. Их там бывает много разных вариантов этого самого экзека. Но общий смысл такой. Сначала у нас из одного процесса становятся два одинаковых, а потом дочерний процесс вместо себя запускает совершенно другой процесс, при этом сохраняя по большей части окружение. Переменные окружения сохраняются, UID сохраняется, GID сохраняется. Вот. Просто вместо одного процесса запускается другой. Ну, вот вместо одной программы из бинарника запускается другая. Наиболее частая ситуация. Таким образом, в результате работы вот этой пары fork-exec мы получаем два процесса с разными идентификаторами процесса, выполняющие совершенно разную работу, потому что была запущена другая программа, но с очень похожим окружением, в частности, с копированной UID и GID. Более того, без особых манипуляций над файловой системой процесс, не так, без особых на то прав, про файловую систему мы поговорим в следующий раз, без особых на то прав процесс не может сам взять и поменять себе идентификатор пользователя или идентификатор группы. Вот если на этом вообще остановиться, да, а сегодня мы остановимся на этом именно, то получится, что процесс, запущенный с правами такого-то пользователя и такой-то группы, никогда не сможет породить процесс, запущенный с другими правами. Просто никогда. В силу вот этой операции, копирования окружения. Поменять его он не может. Вот. Это нам дает основание для того, чтобы в будущем на этой базе построить саму систему прав доступа. Да? Понятно, как мы ее построим. Мы присвоим всем объектам системы тоже идентификатор пользователя и будем определять, процесс, запущенный с правами такого-то пользователя, имеет ли право что-то делать с объектом, принадлежащим такому-то пользователю, или не имеет. Да? В силу того, что мы знаем, пара fork-exec не может менять идентификатор пользователя, соответственно, эти права будут работать жестко. Мы, естественно, поговорим о том, как это обойти, но это все контролируем. Да? Да, да. Экзекс. А я назвал экзекс. Вот так, да? Спасибо. Я заговорился немножко. Экзекс. Нет, экзекс не бывает, конечно, да. Да-да-да, ну вот... В таком виде мы это подвешиваем до тех пор, пока мы не начнем говорить, собственно, про права доступа. А пока мы вернемся к нашему процессу. Смотрите. Оставлю-ка я вот это. При запуске процесса из командной строки фактически происходит ровно то, о чем здесь, вот что здесь нарисовано. Вы в командной строке, которая есть shell, да, вот это у вас вот этот PID изначальный, это тот самый shell, в котором вы работаете. Набираете какую-то команду. Shell ее интерпретирует, выясняет, что это запуск другой команды, форкается, запускает другую команду. В это время процесс-родитель дожидается завершения команды потомка. Понятно, да? Значит, то есть то, что выглядит с точки зрения пользователя как набор команды в командной строке вида программа, пробел, параметры, enter, на самом деле приводит к тому, что у нас дорога раз-два яйца, и вместо второго шелла запускается, собственно, та программа, которая в командной строке была, она отрабатывает, а первая копия дожидается ее конца. Разумеется, есть способ этого не делать, в смысле не дожидаться конца работы, а отфоркаться и существовать совершенно параллельно. Да? Пройдите еще один процесс, пускай он там работает, а мы будем работать сами. Ничего для этого делать не нужно, то есть совсем ничего, а даже наоборот, нужно не ждать конца, то есть вот можно кое-чего не делать. Да? Вот классический запуск команды, когда вы запускаете программу, значит, там, не знаю, LS, и ждете, пока она кончит работать, это с ожиданием смерти дочернего процесса. А можно сделать и не так. Можно взять и сказать что-нибудь типа там LS ampersand, абсолютно бессмысленная команда, который придет к тому, что LS будет работать параллельно, а ваш shell продолжит работать параллельно. Почему эта команда бессмысленная? Потому что LS – это такой типичный для Linux и вообще для Unix систем команда работы с файлами и текстами, которые выводят на экран тексты. Нет ничего более бессмысленного, чем попытаться вывести на экран тексты параллельно с выводом каких-то других текстов. Ну, попробуйте написать вот так. Вот, LS, percent LS. И увидите какую-то мешанину на экране, вот, не синхронизованную. Вот. Зато другие задачи, которые не занимаются выводом текста на экран, или делают это там очень редко и, так сказать, по большому уговору, отлично могут быть запущены в фоне, это называется запуск в фоне, с целью упростить работу в командной строке, вы просто вот дергаете программу, она запускается и там себе работает. Когда она перестанет работать, кстати сказать, shell вам об этом сообщит, потому что он добрый и заботится о пользователях. Вот. Ровно поэтому. Все остальное в домашнем задании. У меня тут два домашних задания. А может быть полтора, потому что я чуть-чуть отстаю от графика. Вот. Значит, с точки зрения вот этой, ничего другого, собственно, нам делать не нужно. Но здесь возникает один интересный вопрос, который нам с вами надо решить, как, вернее, посмотреть, как он решается, прежде чем продолжать говорить о процессах. Смотрите. Ну хорошо, с выводом мы разобрались. Процессы, запущенные в фоне, выводят нам на терминал какую-то информацию. Если они это делают много и одновременно, да, а это вот, обратите внимание, 4 параллельно работающих процесса, сам shell и 3 LS. Нет, вот так. Вот теперь 4 параллельно работающих. Если с выводом мы разобрались, ну, в конце концов, мы можем написать программу так, что она не будет ничего выводить, да, выведет файл, да, мы в конце концов можем перенаправить вывод в файл. Но если даже мы это все выведем на экран, ну, мы увидим некую вот смесь выдачи разных процессов. Вопрос другой. А если эта программа, которую мы запускаем в фоне, захочет вводить? Ну, не знаю, вот, вводить. Мы хотим поменять пароль. Password. Бац, ставим в конце ampersand. Что происходит? Происходит довольно Если бы не то, о чем мы сейчас говорим, а именно о том, что в фоне нельзя запустить процесс, который вводит стандартную вводу, произошла бы довольно глупая ситуация. У вас shell текущий ждет ввода с экрана, потому что он ждет следующей командной строки, да? Он запущен в фоне, он не дожидается конца работы этой программы. И программа PSVD говорит, ну введите пароль-то. Кому вы будете его вводить? Я видел операционные системы, в частности, OSRV, она же RSX, в которой все запущенные процессы по очереди вводили. Вы нажимаете Enter, а он переключается на следующий процесс. И прям показывает второй процесс из запущенных вами. Нажимаете опять Enter, он переключается на третий. Так. Поэтому если у вас так запущено штук 10, то работа с OSRV состояла в таком бесконечном нажатии много раз Enter. Тык-тык-тык-тык-тык, ввел, тык-тык-тык-тык, опять ввел. Вот. Это если вообще там система не перегружена, а про это вспомнит. Короче, этой билиберды в Linux нету, и в Unix тоже нету. Есть простой закон. По вводу с терминалом может быть связан только один процесс. Этот процесс называется интерактивным, а все остальные процессы, в частности, все процессы, запущенные вот таким вот образом, без ожидания, называются фоновыми. Они не связаны с терминалом по вводу. Если они захотят вводить что-то со стандартного ввода, с терминала, их приостановят. Об этом мы еще успеем, я надеюсь, поговорить. Надеюсь, успеем. Опять-таки, подробнее мы будем об этом говорить потом, не в этом семестре. А сейчас нам надо знать только вот это, что процессы можно запускать в фоне, но при этом они не могут вводить со стандартного ввода. Потому что со стандартного ввода может вводить процесс только вот фоновый. Чтобы закончить эту тему, вот мы тут, говоря про процесс, который хочет вводить, но не может, потому что он запущен в фоне, отвязан от терминала, я упомянул такое волшебное слово «приостановит». И это на самом деле довольно важная тема, она называется «сигналы». Традиционно в Unix-системах процессы обмениваются друг с другом данными достаточно простыми и описанными в теоретической литературе способами, один из которых — это посылка друг другу сигналов. Посылка сигналов, собственно, сигнал — это такое сообщение, в котором нету ничего, кроме номера этого сообщения и получателя этого сообщения, не более того. Вот. Более того, сигнал может посылать один процесс другому процессу или операционная система другому процессу. Это, в общем, дело такое, вполне обычное. Вот. Сигналы хороши тем, что они поддерживаются операционной системой, то есть доставка сигнала – дело операционной системы. И, соответственно, если ваш процесс по какой-то причине вообще сигнал не получил, это, значит, следствие того, что уже все, там, ядро уже не фурычит. Да, там, допустим, процесс завис, пытается прочитать что-то с исцарапанной дискеты, да, вот такой типичный пример. Он жует ее, ты ему уже и такой сигнал послал, и сякой, а он их игнорирует, потому что он там сидит в ядре, застрял и жует дискету. Вот. Чтобы послать сигнал процессу, нужно выполнить командочку, как это ни странно, kill. Дальше идет необязательный параметр сигнал. А дальше идет, собственно, process ID, тот самый. Это приведет к тому, что ваш shell запустит программу kill. Эта программа пошлет сигнал вот такой, вот такому процессу. Что сделает процесс? Во-первых, система проверит, имеете ли вообще право посылать сигнал данному процессу, как правило, на основании того, являетесь ли вы его собственником. Вот, если имеете, то процесс либо этот сигнал обработает, получив его, либо за него это сделает операционная система, если он это не умеет или не имеет права делать. Да, есть такие сигналы, которые нельзя обрабатывать. Вот, то есть всегда операционная система их обрабатывает. Вот, их можно, правда, получать, но не обрабатывать их нельзя. Тем самым вы можете, и процессы могут довольно эффективно управлять работой друг друга, учитывая, что помимо стандартных сигналов, связанных с убийством процесса, ну, kill не зря же назвали kill, да, есть там, как он там называется-то, главный kill, он так и называется. И 15, да, и девятка еще. Kill это девятка, да, там второй, третий, и еще 14, который с этим самым аларм. Ну, короче говоря, есть некоторое количество сигналов, предназначенных именно для убийства процесса. Вот. Почему вроде как операция убийства, а сигналов много? Предполагается, что некоторые из этих сигналов можно обрабатывать и сказать, ты говоришь, умирай процесс. Он говорит, не хочу. Вот. В отличие, кстати, от девятого. Девятый сигнал нельзя обработать. Его вот, если уж вы убиваете, то убиваете. Вот. Помимо этого, существует какое-то количество сигналов, которые говорят не об убийстве процесса, а, скажем, о некой ситуации, происшедшей с операционной системой. Ну, допустим, есть сигнал hang-up, первый, собственно, который в давние поры был предназначен для того, чтобы оповестить процесс, что оборвалась терминальная линия, что у него ввод закончился сам собой, да, вот путем обрыва терминальной линии. На сегодняшний день сигнал hang-up, например, используется для управления демонами. Им представляешь, что это hang-up, они считывают свои конфиг-файлы и перезапускаются. Вот. Есть даже пользовательские сигналы, там USR1, USR2. То есть вы можете написать свою программу таким образом, что при приеме сигнала, скажем, USR1, она делает какие-то определенные предусмотренные вами действия. Домашнее задание. Найти пример такой программы в стандартном дистрибутиве Linux, ну, в общем, достаточно большом, да, там, вот, не сильно урезан. Домашнее задание. Пример программы стандартный, Linux-программа, обрабатывающий программы, обрабатывающий USR1, сигнал USR1, SIG USR1. Ну, естественно, надо рассказать, как она это делает и зачем. А? Еще примеры, ну разные бывают примеры, да, вот SIG USR1. Нет, Apache может не быть в стандартном дистрибутиве, вот в вашем десктопе. Ты-ты! Вот, я же вам это и рассказал. А, это, да, ну неважно. Да, значит, возможно, еще какие-то умеют. Окей. Итак, программа будет либо сама обрабатывать сигнал, либо за нее это сделает система, и она, скорее всего, такую программу остановит. Да? Вот если вы посылаете hang-up, первый сигнал программе, которая не остановит и убьет, да. Ну, в смысле, совсем убьет. Программа возьмет и прекратит свое существование, в смысле, процесс. Освободит там все. Файлы закроются, как бы это сказать, аварийно. Вот. Ну как? Если девяткой прибить, тогда не зафлешивается. Да, у SR1 зафлешивается? А, логично, да. Логично, согласен. Так, это я рассказал, это я сказал, это я рассказал. Это, что? Да, SIG-STOP, совершенно справедливо. Значит, и вообще тут есть еще одна тема, которую надо успеть осветить за последние две минуты. Дело вот в чем. Для удобства работы Shell предоставляет возможность посылать сигналы непосредственно с клавиатуры, но только активному процессу, не фоновому. То есть, как это выглядит? Вы запускаете команду, она очень долго думает, глючит, что-то делает, а вы ее запустили не в фоне, а вот в интерактивном режиме. Вы можете послать ей сигнал, дай бог памяти, int, sigint, нажав по умолчанию сочетание Ctrl-C. Или как это принято обозначать в Unix-системах, вот так. Да? Это не два символа, это Ctrl и C. При нажатии этого сигнала, если вы не переустановили, вот, не переустановили это собственноручно в вашем терминале, вместо символа с ASCII-кодом 3, что соответствует Ctrl-C, терминал не получит ничего, а вот активный процесс получит сигнал SIGINT и, скорее всего, остановится, если он это не обрабатывает. Ctrl-Z, что ли? Suspend. Значит, это у нас int, это у нас suspend, или как он называется? Стоп. Суспендом он называется в STTY. Довольно забавный сигнал, который нельзя обработать, и получив который, процесс меняет свой статус. Он перестает работать, он переходит в приостановленное состояние. Именно SIGSTOP получает процесс, который запущен в фоне и вдруг захотел читать со стандартного ввода с терминала. Почему он получает SIGSTOP и не умирает? Потому что shell предоставляет возможность манипуляции, об этом мы опять-таки поговорим в следующем семестре, возможность манипуляции вот всей пачкой запущенных процессов. Фоновый можно сделать активным, активный можно сделать фоновым. И вот этот, который застоплен, его можно сделать обратно активным, и тогда он будет считывать с этого самого стандартного ввода. И вы можете ему скормить, потом его остановить снова с помощью Ctrl-Z, послав ему стоп, и отправить его обратно в фон. Аналогичный сигнал обратный называется cont, который позволяет процессу продолжить работу. Он переводит из состояния застопленного в состояние рабочего. Вот. То есть, резюме этой части. Управление процессами в системе происходит с помощью сигналов, которые они друг другу отправляют, и система их тоже им может отправлять. Shell предоставляет расширенные возможности по отсылке сигналов именно текущему процессу, фоновому, а активному процессу. Вот. Кстати сказать, настройка это делать с командой STTY. Можно посмотреть, что он там умеет. Значит, фоновый процесс отличается от активного тем, что он не привязан к поводу к терминалу, и, соответственно, по сигналам тоже. Если вы хотите передать сигнал фоновому процессу, используйте команду kill. Да? Напоминаю, что kill – это не убить процесс, а передать ему сигнал. Просто по умолчанию SIGINT как раз, по-моему, передается. Или kill передается по умолчанию. SIGINT, конечно. Kill – 9. Вот. Такие вот дела. На чем, собственно, я заканчиваю. В следующий раз у нас права доступа, и я надеюсь, я подготовлю нормально тему по альтернативным межпроцессным взаимодействиям. В типичной Unix-системе существует еще один, неописанный в типичной Linux-системе, существует еще один, неописанный в документации по Unix-системам, способ межпроцессного взаимодействия, который в последнее время все активно и более и более активно используется. Это DBAS. Вот. И это тоже достаточно жесткий инвариант, пропустив мимо ушей который, довольно тяжело понять, почему оно шевелится само. Вот. Все, спасибо. Значит, Артем. Где Артем?